вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. На календаре у нас что? Вторник, 29 июля. У кого-то скоро день рождения. Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой связи из Санкт-Петербурга. Дим Юрьевич, с намеком все понятно. Здравствуйте.
Добрый вечер, Татьяна. Да. Всем слушателям, зрителям привет. Да.
А призываем 2 числа. Вы готовитесь уже как? Или вы не готовитесь?
Что готовиться? У нас все в жизни спонтанное. Были бы деньги, подготовиться — дело секунд.
Обычно что-то спонтанное — это самое лучшее, какая-нибудь в итоге вечеринка, да, встреча. Именно и так. Все остальное. Да.
А вот подготовка — вечно что-нибудь обломит.
Иногда принципиально поэтому что-то не готовлю, особенно если какой-нибудь праздник. Так будет порой веселее, ну, либо, по крайней мере, ты огорчаться будешь меньше, что не было того самого грандиозного шоу, к которому ты готовился. Ну что, грандиозное шоу пока у нас в эфире «Радио Спутник», только поэтому, друзья, мы вас призываем подключиться к нашей трансляции. Группа ВКонтакте, «Радио Спутник». Немедленно. Телеграм-канал тоже не забываем, но под нашей трансляцией в группе ВКонтакте мы принимаем по традиции ваши вопросы, на которые в конце нашего эфира будем отвечать. Как вы заметили, мы сегодня с Дим Юрьевичем будем вдвоем. У нас будет сегодня дуэт, собственно. Может быть, даже будет побольше времени тогда уделить тем самым вопросам, ну и отметим победителя, как всегда, по традиции. Давайте с актуалки начнем. Безусловно, к сожалению, уже хочется сказать, ультиматумы Дональда Трампа приходится нам снова с вами обсуждать, потому что они меняют свою риторику, точнее, он меняет свою риторику. Он сокращает для Москвы срок, когда мы должны сесть за стол переговоров и решить украинский конфликт. А именно с тех самых 50 дней до 10-12, до конца не определился, но что-то такое. А в Кремле
только
сказали,
мы
посмеялись, приняли к сведению.
Татьяна, да. Только мы посмеялись над тем, что непонятные 50 дней вместо привычных двух
теперь
недель, в которые он обычно укладывается, да, с прыжками вперед-назад, и вдруг отыграл 12 дней, да, пожалуйста, да. Так что там в Кремле?
В Кремле, ну, только сказали, что не говорит это о том, что мы как-то с вами вообще пытаемся договориться, все эти ультиматумы вы Москву не очень понимаете, но в целом что, приняли к сведению, тут, понимаете, уже по поводу Трампа, а как по-другому реагировать? Другой момент, как отреагировал, допустим, Дмитрий Медведев по этому поводу, в частности, он вступил в перепалку с террористом и экстремистом Линдси Грэмом, я думаю, что многие читали. Ну, давайте тогда коротко перескажу. Значит, да, Трамп играет с Россией, говорит Дмитрий Медведев, и стоит ему помнить две вещи. Первое, Россия — это не Израиль, даже не Иран. А второе, каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а его собственной страной. А не идите по пути сонного Джо. И в завершении, там, когда, значит, эта перепалка еще была, был такой совет дан американцам. Работайте ради Америки, прежде всего, дедули. Вот такое.
Абсолютно справедливо, да. То есть все эти западные силы и США во главе у них стоящие, они волокут страну свою и нашу, что характерно тоже, к Третьей мировой войне. То есть им очень понравилось то, что происходит на Украине. Вот есть блок НАТО, да, вот блок НАТО, стоящий за спиной Украины, ведет против нас агрессивные боевые действия, безо всяких преувеличений. И им, как мы видим, все это очень сильно нравится. Они утилизируют старое оружие, продают новое, опробуют различные техники, приемы свежие. Все у них хорошо, и мне это так видится, они и хотят это продолжать, потому что теперь они готовят к войне Европу, и если не случится ядерного конфликта, то их вообще все прекрасно устраивает, потому что в случае, так сказать, ведения боевых действий так называемым конвенциональным оружием, то есть без ядерного оружия, для них все хорошо, все прекрасно вообще. Народу в блоке НАТО гораздо больше, чем в Российской Федерации. Оружие гораздо больше. Для них это все страшно выгодно. Ну а Трамп что? Он возглавляет весь этот беспредел. Только-только нам показалось, что они вот во главе с Трампом США начали отползать от ядерной войны? Нет. Тут уже сигналы поступают, они волокут ядерное оружие в Британию, тут он какие-то сроки начинает нам выставлять. Ну, мы чего, опять посидим и посмотрим. Нас порадовали 50 дней, выданных, так сказать, сроку, не меньше порадовали и 10 дней. Ну, Трампу можно только посочувствовать. Ему, по-моему, несколько раз уже ясно дали понять, что боевые действия прекратятся тогда, когда будут достигнуты цели и задачи СВО. Он этого понимать не хочет. Он требует прекратить вот все прямо сейчас. Так не будет.
Причем он ведь неоднократно подчеркнул, что он разочарован и Россией, и позицией России,
и Путина. А так он был очарован,
так был, он как будто бы, да,
он очарован.
То есть до этого вот как выглядит очарованный Трамп. Да, теперь мы это знаем. Но вообще, на самом деле, одно из последних его комментариев по этому поводу, говорит, я больше не заинтересован в разговорах. Ну, то есть, видимо, не знаю. Вот можно ли...
Такое чувство, что Владимир Владимирович был заинтересован в разговорах.
Владимир Владимирович всегда был открыт.
Заняться больше нечем. Да, только с тобой там о чем-то говорить, о каких-то бессмысленных вещах, которые ты не собираешься воплощать в жизнь, вот с тобой потрещать, созваниваться. Зачем это? Разочарованно.
Ну, вот смотрите, такой вопрос меня волнует, наверное, как и многих. А вот для нас, получается, вывод из всей этой истории, какой мы делаем? Для нас понятно все, что связано с американцами и, видимо, их позиция по Украине. То есть все равно помощь, неважно, какими путями она будет продолжаться, для них уже теперь все равно продолжается этот конфликт, либо нет, либо у них там свои интересы остаются, но глобально они как будто бы в сторонке. Ну и, соответственно, не знаю, там будет уже четвертый раунд переговоров или нет в Стамбуле, либо где-то еще. Но, по сути, спецоперация, как вы сказали, продолжается, и там, да, вот какая-то надежда, если и была, она в целом, мне кажется, уже не существует.
Задача у них примитивная – уничтожение Российской Федерации, расчленение ее на сотню мелких княжеств и захват контроля над ресурсами. Никто этого никогда и не скрывал. Под каким, так сказать, лозунгом это делать? Борьбы против кровавого царизма, который они ненавидели, борьбы против кровавого коммунизма или борьбы против Российской Федерации в ее нынешнем виде, это абсолютно без разницы. Конечная задача – расчленение страны на куски и захват контроля над ресурсами. Обратите внимание, ну, как-то они не сдаются. Посмотрите, не сдаются, никаких поползновений вообще нет. Значит, с их точки зрения, пока что все идет так, как надо. Как это переломить? Ну, я не сторонник нанесения ядерных ударов по Вашингтону, но как-то граждан надо приводить в чувство и на Украине, и в западных странах. Ну, а что касательно Украины и участия конкретно США, давайте вспомним, кто дал 350 миллиардов долларов во всех видах на вооружение Украины, кто обучал тамошние войска, кто в настоящее время, приготовьтесь, осуществляет руководство вооруженными силами Украины, американцы, кто поставляет разведданные, американцы, а так они нет, не сторона конфликта. Смешно смотреть, честное слово. Про это надо как-то погромче говорить и регулярнее.
Ну вот получается, что мы уже по традиции, да, если у нас нет в эфире темы про Трампа, то для нас это уже такая личная победа. Хотя бы тут он не дал нам повода. А так неделя, следующей неделе и так далее постоянно. Ладно, посмотрим. Еще интересно ведь отдельный пункт, как это будет влиять на наши отношения. Мне кажется, это тоже напрямую, потому что одна из задач, которая была у каждой из сторон, помимо урегулирования украинского конфликта, это налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном. Но тут, я думаю, напрямую это все взаимосвязано, поэтому дальше будем наблюдать. Интересная информация.
Ну, как-то не очень налаживается. Вот не очень налаживается. Конечный результат этих самых 50 дней или 10, или 12, конечный результат – введение 100% тарифов против стран, которые помогают Российской Федерации. Вот для меня как-то это... Вот вы уже вроде как, последний раз я слышал, 30 тысяч этих самых санкционных ограничений ввели. Вы твердо уверены, что вот это вот подействует? Я вот как-то нет. Оно... У нас есть другие способы продажи нефти и газа за кордон. И то, и другое там активно покупают. И как вы там закроете Индию, закроете Китай, а они согласятся? Нет, тут я бы еще добавил, что прежде чем такие резкие телодвижения совершать в отношении Китая и Индии, там бы неплохо почву-то прозондировать. А каков, что они скажут вообще? Я боюсь, что скажут что-то настолько нелицеприятное, что ничего подобного делать не надо. Ну, а если сделает, все это ударит по Соединенным Штатам Америки и Европе. Вот он там вводит какие-то 15-процентные тарифы. И что происходит-то? Это вот для дураков абсолютно. Вот мы с Татьяной вчера продавали товару на 100 рублей, а нам повысили на 15%. Так мы эти 15% немедленно включим в стоимость.
Будем продавать за 100 терять,
да. Да, а это вон ваши... Да, ваши барбосы платить будут эти 15%, а мы деньги получать. Вот так оно организовано. И ничего в этом изменить нельзя. Но посмотрим, опять-таки посмотрим.
Как вам вообще кажется, уж если мы говорим про те пошлины, тарифы, как он их только не называет, про эти проценты, которые вводятся в отношении Евросоюза, была встреча Трампа с фон дер Ляйен, но она очевидно проиграла в этих переговорах, ну, конечно, сделала вид, как будто бы она вышла победительницей из разряда. Я добилась 15%, а могло бы быть и хуже. Вообще такая риторика, мне кажется, на Западе всегда. Вот я-то молодец, а было бы еще хуже, да, если бы я не сделала вот это. Может быть, работает для кого-то,
это мне напоминает действия адвоката, вот, так сказать, подсудимый, ему статья, там, корячится от 3 до 8 лет. Адвокат сразу знает, что больше 3 не дадут. Но своему подзащитному объяснять, что ему светит 8. А когда дают 3, как и должно быть, говорит, это я, это моими стараниями, только неси деньги. Ну, так и тут. Дурь какая-то. Как это? Это даже не скажешь, там, хорошая мина при плохой игре. Идиотия изначально. Влупили пошлины? Влупили. Да, давайте посмотрим, как вы теперь крутиться будете.
Не можем с вами пройти мимо информации от службы внешней разведки России, поэтому мы в ней не сомневаемся. Не сомневаемся. Оказывается, на одном из курортов, где-то там, да, на Альпах, прошли выборы президента Украины. Ну, судя по всему, выбирали, причем кто, да? Граждане Украины, а в скобочках британцы и американцы. Значит, они договорились, что, скорее всего, это будет Залужный. Собственно, его кандидатура обсуждалась очень давно. Он тут даже уже для украинского издания Vogue провел какую-то там гламурную фотосессию. Все ее теперь обсуждают. Обалдеть. И оценивают. Он там такой, да, знаете, загадочный чуть-чуть, вот так вот я скажу. А вообще, если интересно, то можно найти в интернете эти кадры. Но там еще кто был на этой встрече, сообщается, Ермак и экстремист-террорист Буда, тем же пообещали, что как минимум свои места у них останутся. То есть они там ничего не потеряют, ну, а, скорее всего, Залужный станет новым президентом Украины. Давайте порассуждаем на эту тему.
Президентский стул под гражданином Зеленским качается все сильнее. Уже ближайшее окружение об этом открыто говорит. А где это происходило? На горнолыжном курорте?
Да, 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 да. Все правильно. Какой-то альпийский курорт.
Отлично вообще. Да. Да, Украина, значит, ведет тяжелейшую войну, каждая копейка на счету, там все на фронт, туда-сюда, бусификация непрерывная, а эти, значит, отдыхают на горнолыжном курорте. Вместо того, чтобы бабло на солдат тратить и на помощи, мы тут пляшем по куршавелям, известно с кем. То, что Залужный сфотографировался в журнале Vogue, ну, это совершенно точно, я железно могу сказать, это не инициатива Залужного, это местная власть британская отправила его фотографироваться, и таким образом британская власть посылает сигналы гражданину Зеленскому, как говорится, час уже пробил. А дальше вот эти вот обсуждения, а там еще присутствовали люди из Британии, из США. Ну, понятно, что это за люди. Ну, понятно, что гражданина Зеленского хотят подвинуть, и, так сказать, колокол гремит все громче. Как там у Хемингуэя было? Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. И тут уже вот сигнал за сигналом, сигнал за сигналом.
А как его будут двигать? Как вам это представляется? Он просто уедет?
По-всякому, как получится. Я так думаю, что это производится со всех направлений, и что сработает, то есть тут угадать невозможно. Ну, в общем-то, если по-хорошему, ну, давай, беги в США или в Британию, там тебя пригреют, живой будешь. Если по-плохому, то никуда не убежит. Нет, случайная пуля, которую тут же спишут на наших Петрова и Баширова, что это длинные руки России дотянулись, представляете? Всенародно избранного убили, убьют сами, будут валить на нас. Вот как-то судьба его незавидна в целом, так скажу.
Ну, я думаю, что грустить мы не будем, но, безусловно, для нас мы-то важно все равно, кто займет этот пост, ну и самое главное, что-то от этого глобально для нас изменится, либо, опять же, спецоперация, конфликт, все будет продолжаться.
Я думаю, что нет. Поскольку этот Залужный, это, как это сейчас принято говорить, креатура Британии, то есть создание, так сказать, это они его выволокли, назначили, и это они его продвигают. Ну, есть еще Евросоюз, у которого отличные от Великобритании в некоторых аспектах намерения. Есть США, вот, так сказать, условных три игрока, но, наверное, у каждого есть кто-то свой. Что там из этого получится? Кого, ну, то есть, если убрать этого, все понятно, кого назначить вместо? Ну, вот у англичан пока видно Залужного. При этом для нас замена Зеленского на Залужного не изменит ничего, потому что это петрушка, засунутая известно куда рукой, который рулит Запад. Так со всеми с ними и будет.
Ну да, глобально вряд ли что-то изменится. Тем не менее, тоже будем наблюдать. Информация, еще раз подчеркну, от службы внешней разведки. Поэтому слухами мы это не назовем, это официальная информация. Так, ну что, давайте про массовые хакерские атаки, которые не первый день продолжаются на российские ресурсы, поговорим. Тут, конечно же, путаница возникает. Одно из последних было, что якобы не работает сайт Почты России. При этом было опровержение, кто-то при этом с этим не согласен по поводу сети клиник «Семейный доктор» московская, это сеть, при этом и аптеки тоже страдали, ну и далее по списку, там на самом деле несколько дней назад вся эта история началась. Но это, наверное, в первую очередь о безопасности вопрос логичный, у каждого будет возникать.
Да, конечно, да. Тут опять-таки вернемся немножко в прошлое. Не так давно, по-моему, министр обороны Британии сообщал, что они готовятся к осуществлению кибератак на территории Российской Федерации. Не таясь, обратите внимание, говорят, если наше любимое, если вам кто-то говорит, что хочет вас убить, отнеситесь к этому максимально серьезно. Если вам говорят, что будут атаковать ваши цифровые мощности, и к этому надо относиться абсолютно серьезно. Тут это, не вникая, так сказать, в подробности, кого, как, то есть, что такое хакерские атаки обычно? Это способ вымогать деньги с коммерческих предприятий. Мы вот вам сломаем что-то там, зашифруем, и давайте бабки несите вот сюда, там, криптовалюту переводите, тогда мы откроем обратно. Вот это, ну, хакеры, так сказать, они бывают белые, бывают черные, то есть, ну, вот в понимании того, кто что-то ломает, это обычный уголовник. Уголовник. Это не какой-то там технический гений.
То есть, это черный хакер?
Да, он, безусловно, обладает образованием, техническими навыками, но при этом он совершает преступление. Он уголовник, вымогает деньги у вас. Бывает другое, бывает просто ломают для того, чтобы поломать. При этом, кстати, могут тут же обозначиться, знаете, это как, ну, в былые не так давно. Если некто совершал теракт, то тут же вылезали какие-нибудь барбосы, которые говорили, это наша несравненная группировка осуществила этот берем ответственность на себя. И все СМИ там, о, они взяли на себя ответственность. Какую ответственность? Они себя рекламируют, они ответственность берут. Они рассказывают окружающим, какие они крутые, чтобы привлечь внимание и, значит, нажить на этом денег. Поэтому, когда вам, дорогие друзья, говорят, что это вот эта вот мощная группировка взяла на себя ответственность, это, как правило, не так. Когда вам представители этой группировки начинают заливать в башку, а мы год лазили там на серверах, делали, что хотели, готовились там туда-сюда, это примерно как известный террорист Шамиль Басаев рассказал, как вы доехали до Буденновска. Просто на каждом блокпосту давали деньги вашим ментам, и они нас пропустили. Полные грузовики боевиков. Это ложь. Производилось это не так, а вам лгут, а вы в это верите. Ну, а теперь, так сказать, к вопросу безопасности. Ну, вот у нас есть образец, коммунистический Китай, где там свой китайский интернет, а ваш американский не нужен, там нет ютубов, инстаграмов, там фейсбуков запрещенных на территории Российской Федерации, их просто нет, там все свое. Вот если у вас какие-то мега-сервера с какими-то крайне специфическими местами, ну, вещами, ну, во-первых, они вообще не должны быть к интернету подключены, это раз. То есть туда невозможно зайти и невозможно сломать. Вот некий участок, куда снаружи можно заходить, это да, а вот сюда нет. Далее это системы копирования данных. Это я это на совсем примитивном уровне, что если вот тут что-то поломали, то вот здесь мы раз откатили назад чуть-чуть, накатили старую условно версию, и оно опять работает. Ну, а в целом, там, начни ковыряться, знаете, там, когда у людей везде просто пароли 1, 2, 3, 4, 5, 6, и, а самый страшный пароль – это админ и единичка в конце, ну, может, 2, это вообще неломаемый пароль. Угу. Ну, естественно, тут прибудут все, кто должен и хочет прийти, но есть же какие-то специальные системы, там, я не знаю, но хотя бы по отпечатку пальца. Но хотя бы по фотографии там этой дна глазного, где там сетчатка и всякое такое. Но если это настолько серьезные вещи, ну нельзя так делать, чтобы не пойми кто мог залезть. И даже квалифицированный человек не должен залезать. Вот с одной стороны, это прекрасные всякие сервисы, когда мы взяли телефон, два раза пальцем ткнул, там это, заказал, купил, привезли, доставили, все прекрасно. А с другой стороны, ну, это ставит просто и без затей под угрозу жизни, там, я не знаю, сотен тысяч граждан. Это я не говорю про покражу каких-то личных данных, переписок, там еще чего-то. Это жизням людей угрожает, в общем-то, в отдельных ситуациях. Ну и дальше начнем ковырять, а там, оказывается, вот у этих контор там все работает условно на Windows XP. А у нас есть наша операционная система, например, которая работает на наших процессорах и никак не пересекается с вашими. Есть? Оказывается, нет. Что за люди стояли у руля страны, когда надо было принимать вот такие, как у китайцев, эпохальные решения, что раз есть возможность чего-то там делать снаружи, то должны быть соблюдены очень специфические меры безопасности. Вокруг нас приготовьтесь, враги. Вот под все эти сказки, что теперь у нас коммунизма нет и все нас любят. Нет, как не любили, так и не любят. Вокруг враги. Они хотят нам зла. Ну, надо какие-то препоны-то ставить. Конечно, надо. И это дело государственной важности. Безо всяких разговоров, что это какая-то коммерческая контора, это ее личное дело. Никакая не личная. Это касается жизни и здоровья граждан. А значит, когда сверху говорят, что должно быть вот так, там вся эта цифровая независимость и прочее. Будьте любезны, делайте. Не можете вон с рынка вообще услуг для граждан. Вот как-то так.
Будем наблюдать дальше, продолжится ли эта атака, да, будут ли, опять же, какие-то, может быть, официальные комментарии по этому поводу, со стороны кого, можно ли этих хакеров вычислить, либо нет, ну, это тоже можно. Такое, да. По идее, можно, да, но вот стоит, мне кажется, также публично это обсуждать тогда в средствах массовой информации, а не только про факт атаки беседовать. Давайте новости.
Ну, когда переловят,
когда
то
переловят,
можно,
тогда, да, должны рассказать, мне кажется. Давайте новости на радио «Спутник» послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем работать в прямом эфире на Радио Спутник. Это вечер на Радио Спутник с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков в Санкт-Петербурге. По традиции, как всегда, на прямой видеосвязи с нами. Еще раз всех приветствуем.
Да, всем привет.
Призываю подключиться к нашей трансляции, где удобнее на самом деле. Это телеграм-канал, рутуб-канал, группа ВКонтакте, Радио Спутник, везде по названию нас можно найти. Но именно под трансляцией в группе ВКонтакте принимаем традиционно вопрос. Они разнообразные, уже некоторые так пробежалось глазами, некоторые уже отметили. В общем, друзья, активно пишите, время ответить у нас будет в конце эфира. Прежде чем мы перейдем к нашей постоянной рубрике «Вечер в хату», не могу я пройти мимо новости из Санкт-Петербурга, где приняли решение запретить мигрантам водить такси до конца 2025 года. Тем, кто работает по патентам, губернатор Петербурга принимает такое решение. Для работодателя будет трехмесячный срок переходный для того, чтобы прекратить, завершить трудовые отношения, ну и привлекать, соответственно, новых работников, а именно граждан Российской Федерации. Вот такое решение было принято. Для вас важно, кто сидит за рулем, если вы такси вызываете? Наверное, такое редко бывает.
Уровень водительского мастерства. Вот как он меня повезет. Угу. Страшно мне, не страшно. Вот это важно. А какой национальности абсолютно по барабану. Ну, как-то я теряюсь, когда такие новости слушаю. Многие, наверное, не знакомы с сущностью капитализма. Обратите внимание, в Западную Германию турков немцы завозили. Не турки от острого желания что-то заработать туда ехали в ФРГ, а их туда завозили целенаправленно, заманивали и завозили. Во Францию завозили алжирцев, в США работают мексиканцы. Угадайте с трех раз, это все страны большой семерки, так, на всякий случай. Угадайте с трех раз, это почему? Вы не поверите, вот был Советский Союз, в Советском Союзе на излете. Завозили рабочих из Вьетнама. Вот я жил там возле Синопской набережной, у нас там предельно-ниточный комбинат имени Кирова. Вьетнамцы работали. Обратите внимание, в Советском Союзе, где все, как теперь известно, все было благообразно и вообще недостатков не было. Так вот, в Советском Союзе даже лимитчики, которых запускали в большие города, уже положение не спасали. Надо было везти людей из Вьетнама. И вот теперь у нас ровно то же самое, что в других капиталистических странах. Нужны рабочие руки. Речь вообще уже не про каких-то там дешевых. Вот эти вот все сказки, знаете, вон у меня друзья в строительстве работают, задаешь вопрос, а сколько у тебя узбеки получают? Держитесь за стулья. По 250 тысяч рублей в месяц, если квалифицированный. 250 тысяч рублей. Вы хотите сказать, что они ничего делать не умеют? Это не так. Хотите сказать, что их это привезли какую-то дешевую рабочую силу? Это не так. Ответ-то примитивный. Людей в стране нет. Ну, вот есть какие-то сектора, в которых они трудятся, например, в заезжие мигранты. Ну, например, водят автобусы. И там стоит очередь из русских. Нет, там нет никаких очередей из русских. Я другое скажу, что вот если их погонят из такси, мигрантов, то они сразу из автобусов убегут в таксисты, сразу в таксистах больше зарабатывают. Обрушится и вот это сразу, без разговоров. Кто работать-то будет, ну расскажите. Эти люди нужны нашей экономике. У нас нет безработицы, а значит, все заняты, а значит, для того, чтобы что-то делать, их надо завозить. Другое дело, ну давайте как-то не завозить преступников. Налоги брать правильно, следить за трудоустройством, не давать гражданство всем подряд. Иначе как там у нас в Калужской губернии начальник уголовного розыска 50 тысяч человек тут, понимаешь, прописал. Вот это не волнует, да? Там, это же до смешного, ёлы-палы. Ну, вы придите в паспортный стол, где, или где там у нас пропиской теперь занимаются, ну, посмотрите, вам компьютер выдаст квартиры, в которых прописан один человек, два, три, сто, сразу выдаст. Вы этого не видите, да? Вместо этого давайте вот это, выгоним их из автобусов, из курьеров, еще откуда-то там. Зачем это все? Ну, вот люди работают, да, вот, например, курьеры работают, они развозят товары по домам. Это потому, что у нас тотальное обнищание, у людей мало того, что есть деньги на товары, у них есть деньги на доставку. Вот курьер получает хорошо 200 тысяч рублей, да, большую часть этих денег курьер отправляет домой. Как он отправляет? У вас есть какие-нибудь эти параметры? Вот он заработал, а вот он отправил. У нас есть какие-то такие параметры? Или получается, сколько он заработал, это его личное дело, потому что по-серому заплатили. А куда деньги делись? Ну, у нас свобода, да, не знаем. А он, между прочим, с этого, с пересылки денег в родной кишлак, должен денег Российской Федерации просто и без затей. Так может как-то это с другой стороны заходить? Рабочие руки нужны? Да. Откуда их можно завести? Средняя Азия. Можно это как-то поставить под государственный контроль и нормально все это сделать, чтобы люди вот здесь вот беспрепятственно в течение 20 минут получали патенты, а потом шли трудиться? Можно это сделать? Они же пользу Российской Федерации приносят. Как ни крути. Большинство из них жить здесь не хочет. Вы не поверите. Я когда-то давно в Узбекистане жил. Вот ко мне, сколько мне там, 22-23 было, был единственный вопрос. Дима, ты что здесь делаешь? Это были советские люди. Я говорю, в смысле? А у тебя сколько детей? Ты какой ребенок там? Я говорю, ну, трое, я младший. А с кем родители остались? Неподдельное изумление, потому что младший сын должен содержать родителей. Они стареют, это задача младшего сына. И в те времена, начало 80-х, для узбека уехать куда-то, это вообще немыслимо было, вот просто немыслимо. Дома надо жить. Ну вот, экономическая ситуация поменялась вот так. Приходится ездить, потому что там работы нет. Ну, не было достаточно долго, сейчас становится лучше. Ну, приезжает сюда человек заработать денег, и чего? У нас тоже при советской власти, например, из Кавказских республик мужики летом разъезжались по всей стране, строили коровники, потому что у себя на Кавказе работы нет. Построили коровники, заработали на шабашках денег, вернулись обратно к себе на Кавказ. И чего не так-то, я понять не могу. Ну, элементарный порядок можно навести с приездом, регистрацией, патентами. Гражданство – это вообще в другой плоскости лежит. Ты проживи здесь 10 лет, и если к тебе никаких нареканий нет ни со стороны соседей, ни со стороны правоохранительных органов, ну, тогда, может быть, начнем думать, да, а так нет. Ну, а давайте, да, давайте, давайте сейчас это выгоним их отовсюду и посмотрите, как коллапс к ряду направлений промышленных подкрадется. Нам это точно надо, коллапс? Я думаю, что нет.
Ну, вот тут еще главный вопрос, кто-то может согласиться, кто-то нет, Дим Юрьевич, с вашей позицией по этому поводу, но мне кажется, ключевое еще, как сейчас, вот, допустим, да, там 20 тысяч человек, ну, цифра из головы, да, которые работали таким образом в такси, и вот сейчас они действительно уедут или они с легкостью получат гражданство Российской Федерации, то есть здесь же тоже такой аспект может всплыть, да, это вот как раз раздача налево и направо гражданства.
Для меня загадка, кто это гражданство раздает и зачем, какие цели преследуют вот эти вот раздаватели гражданства. По-моему, давным-давно уже пора все это кубло разворошить, привлечь к ответственности и устроить все на совершенно разумных принципах. Вот это вот раздача гражданства. Еще раз говорю, 10 лет безупречной жизни на территории Российской Федерации. 10 лет. После этого давайте что-нибудь думать, и никак по-другому.
Ну что, переходим к рубрике «Вечер в хату». Наши тоже молодцы. Ну, я к тому, что тут у нас много есть новостей по этому поводу. И у нас тут целая подборка на тему коррупционных преступлений. Ну вот давайте начнем с первого, так. Что пришло. Генпрокуратура в суд направила дело о хищении более чем 500 миллионов рублей, ну то есть полмиллиарда получается, из-за Пенсионного фонда Российской Федерации. Там, на самом деле, целая была группировка. Она была как в Москве, так и Ингушетии. Вместе было какое-то, да, вот преступное сообщество. Что делали? Ну, обманывали по документам, ложные сведения предоставляли о перерасчете пенсий для почти 700 граждан, да, значит, выбрали по какому принципу, я не знаю, но суммарно получается таким образом, они пересчитали что-то им, а себе получили более чем 500 миллионов рублей, 519, если быть точнее, ну и каким-то образом делили, видимо, между собой. Вот, собственно, сейчас эта история вскрылась, и теперь будет суд по этому поводу. Тут, конечно, ну, с одной стороны, вопросов нет, да, ну, как будто бы, да, а с другой стороны, они есть.
Ну, тут как-то тоже вот удивительнейшая цифровизация. А как это вы списываете деньги на пенсионеров, а никто не в курсе, что вы их списали? Как это получается? Ну, это что тоже? А, мошенничество, Б, воровство. В составе организованной группы по предварительному сговору. Если у вас и в Москве кто-то вас крышует, ну, отлично вообще. Как это так получается? Вот, вот вокруг сплошная цифровизация. Знаете, чихнуть не можешь, там со своей кредитной карточкой ходишь, купил что-то, мне сразу приходит смс-ка, что я что-то купил. Не сомневайтесь, она и в налоговую сразу приходит, что куда-то деньги ушли. А там, значит, 500 миллионов гуляют туда, гуляют сюда, как это так? А может, из вашего пенсионного фонда, если там подобные вещи происходят, надо устраивать поквартирные обходы и спрашивать пенсионеров под роспись, покажи, сколько ты получил вот здесь, вот здесь, вот здесь. Или это не надо проверять. Иначе это получается, как в анекдоте про Петьку и Василия Ивановича. Как Василий Иванович уехал в Италию, возвращается оттуда с гигантским выигрышем. Петька говорит, как так столько выиграл-то? Ну, а я и так хожу плохо, и так хожу плохо. Они меня все время обыгрывают, обыгрывают. Я говорю, карты покажи. А он мне отвечает. А у нас в Италии на слово верят. Ну, тут мне карта так и пошла. Вот так, что ли, работает, да? Никуда смотреть не надо, ничего знать не надо. Ну, как это так? Ну, есть какие-то эти точки, так сказать, по которым вы это проверяете? Нет, там тоже кубло какое-то. Вот это вот все сросшееся. Здесь воруют деньги госслужащие, тут милиция, здесь... Не буду говорить, кто воруют все, и никто ни за кем не смотрит, и никакая цифровизация ничего этого не выявляет. И ладно бы там миллион украли, ладно 10, 500... И вы не видите, да не может такого быть, просто физически. Вы все там в сговоре, ёлы-палы, сверху донизу. Печально такое слышать. Надеюсь, выводы последуют.
Ну, еще одна нашумевшая история, правда, она, скажем так, не совсем свежая, но до сих пор все негодуют по этому поводу. Суд изъял, сейчас назову, какое количество объектов недвижимости у семьи бывшего мэра Владивостока, Николаев его фамилия, зовут Владимир. Значит, я перечислю некоторые из этого, что в доход забрали. Имущественный комплекс санатория, апарт-отель, 12 земельных участков, 12 зданий, 32 нежилых помещения, а суммарно 821 объект недвижимости. То есть, понимаете, ну, 821 объект недвижимости. То есть, это даже какой-то город получается, да? Вот какой-то город. У него, он как не запутался, извините, в таком количестве. Ну, то есть, это, конечно, цифра, но просто она шокирует,
такой
мягко говоря.
Такой не запутается. Здесь интереснее, как обычно, гораздо интереснее следующее.
А как так получилось?
Дорогие друзья, да, он в один день все это купил, да? Потому что он богатый, потому что при капитализме он забогател, и у него много денег стало. Нет, все это закупалось и выстраивалось, приготовьтесь, десятилетиями, и никто ничего не видел, и никто ничего не слышал, да? То есть ни полиция, ни ФСБ, они, наверное, этим просто не интересуются, да? Вы знаете, одна из причин краха Советского Союза была в том, что Комитету госбезопасности запретили вести оперативную разработку достаточно высоких партийных чинов. Считалось, что в коммунистическую партию вообще попадают только люди безупречные, так сказать, характеристики и образа жизни. Ну так вот, когда за вами не смотрят, то вы начинаете творить крайне непозволительные вещи. Ну, та так называемая коррупция, которая была у большевиков там на излете СССР, ну, она ж не смешная теперь даже. Вот у человека натурально целый город в собственности, и никому ничего не интересно, да? Или он как-то повязан с окружающими, которые не дают разрабатывать вот этого персонажа. Потому что самое главное в оперативной работе, это установление связей, с кем ты дружишь, с кем ты в баню ходишь, с кем на рыбалку ездишь, какие у вас общие бизнес-интересы. И представляете, вот тут это, дернул за ниточку, а клубок такой распутается, что, не знаю, опять 37-й год, что ли. Да, а вот видите, как оно оказывается, вот под эти сказки там какие-то эти безумный Сталин, шпиономания, эти какие-то бессудные расправы, это тоже бессудное, я так понимаю, все несправедливо, человек не посильным трудом все нажил, куда вы все это конфисковываете, а как же семья, а как же дети, а вот так, вот так. То есть, кому интересно, лазайте по интернету, забивайте в поисковики, кого там сегодня заарестовали за коррупцию. Только и помните, что это началось не сегодня и даже не с момента СВО. Началось гораздо раньше. Работа ведется очень серьезная везде, по всей территории страны. Но, к сожалению, мне так кажется, личного состава не хватает, чтобы разобраться со всеми.
Я как раз хотела отметить, что такое ощущение, в последнее время более серьезно взялись за такие коррупционные дела, потому что действительно мы каждую неделю можем найти примеры, а даже каждый день, да, если хотите найти, да, какие-то вот такие дела, где говорится о том, что поймали за руку, ну и в итоге, да, там то или иное наказание будет. По поводу как же семья и как же дети. Вот, кстати, тоже показательная история, наверное, о том, что любой отец будет хотеть защищать до последнего свою кровинушку, даже если тот замешан как раз в коррупционном преступлении. А именно я рассказываю о деле бывшего полковника таможенной службы федеральной, Алиев его фамилия, его осудили за взятки. В его доме однажды нашли почти 18 миллионов рублей и 91 тысячу долларов. Так вот, его отец всячески пытался, значит, рассказать и полицейским, и всем, и следователям, всем остальным, что это он подарил ему какое-то количество миллионов, ну, как там, да, значит, это якобы его пенсию он накопил, передал, что-то приписывалось как будто бы как помощь бойцам в зоне спецоперации, но тем не менее, ни одного документа не было, которые подтвердили бы этот факт. Но вот отец до последнего пытался сына защитить. Тут, наверное, и осудить его не сильно получается за такие действия, но, конечно, поступил неправильно.
Ну, как это? Отец тоже при погонах?
Нет? Ну, да-да-да. Это тоже бывший сотрудник Федеральной таможенной службы. Это тоже надо отметить.
Обратите внимание, пани-генерал какой-нибудь, да. Да, пани-генерал своего полковника защищал. Обратите внимание на высочайший уровень юридической грамотности. Он, понимаешь, ему деньги по какому-то там договору, договор покажи, нет договора. Ты зачем это сказал? Хотелось бы узнать. Вот ты зачем это сказал? Ну, дальше, я считаю, надо оценить стоимость недвижимого имущества, сравнить с зарплатой этого персонажа и сделать соответствующие выводы. Я помню, когда-то давно еще там в 2000-х ездил в город Калининград, попросил показать мне город, там форты, которые наша доблестная Красная Армия штурмовала. Ходил, смотрел, разинув рот. Ну, кстати, вот здесь форт, понимаешь, Красной Армии взятый, а здесь у нас улица Таможенников. Я не могу сказать, что там хоромы до неба, но меня впечатлило, да, что государственные служащие дома строят на участках. Где вы деньги берете, милые? Расскажите соответствующим органам. АТАС.
Ну что, давайте перейдем к другой истории, на самом деле, крайне печальной. Почему я на нее в том числе обратила внимание? Потому что в итоге местная жительница, насколько я понимаю, Свердловской области, по крайней мере, Следственный комитет этого региона занимался делом, ее приговорили, преступницу эту, значит, к одному из самых больших сроков для женщин в России, а именно 24 года заключения. За что? Мы такие истории, к сожалению, уже слышали. Она приемная мама одного из мальчиков всего, насколько я понимаю, у нее то ли шестеро, то ли семеро детей, просто непонятно, вот этот погибший мальчик, о котором сейчас будет идти речь, он был шестым либо седьмым. Но часть родные, часть приемные. Значит, мальчика избивали, над ним издевались неоднократно, как братья и сестры, так и сама мама. В итоге избили до смерти и почти полгода скрывали эту информацию, говорили, то мальчик болеет, то что-то еще, да, почему-то его никто не видит. В итоге потом тело ребенка нашли в сумке в гараже, если я правильно помню эту историю. Ну, а мама при этом сказала, она пошла в полицию, написала заявление, что ребенок пропал, и активное участие принимала в поиске ребенка. Подобную историю мы с вами где-то полгода назад обсуждали, по-моему, Калининградской области это была, не помню какой точно район, где тоже мама и приемный отец, собственно, были виновниками того, что ребенок погиб, но тоже делали вид, что принимают участие в его поисках и не знают, где он находится. То есть это, извините за вот такой вопрос, но что какая-то рабочая схема для таких людей?
Ну, как это, знаешь, как, побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. То есть вот что лично я в этом вижу. Гражданка, у которой 6 или 7 детей, часть из которых не родные, она их берет специально для того, чтобы не работать и жить на пособие от этих детей.
Да, она еще полгода продолжала получать пособие за погибшего. Да.
О! И тут нам это, то все какие-то сказки рассказывают про какую-то жуткую совершенно ювенальную юстицию, которая вырывает несчастных детей из лап родителей. Вам вот это как? Ребенка избивает приемная мать. Ребенка избивают дети этой приемной матери. В конце концов, она его просто убила. Это как вы считаете, что за этим никакая ювенальная юстиция смотреть не должна? Обязана ежедневно приходить. Ну и тут вопросы, естественно. То есть, если ребенка бьют, вы не поверите, на ребенке остаются следы, там кровоподтеки, гематомы. Он ведет себя совершенно не так, если над ним какое-то насилие совершается. И что там в этих детсадах, в школах, никто этого не видит. Никто этого не знает, да там даже манера общения, она не такая, как у любящих родителей с нормальными детьми, не такая. Никому никакого дела нет, никто ни за чем не смотрит. И результат – ребенка убили. Это даже не дикость, это вообще что-то... Ну, это просто нечеловеческие поступки детей убивать. Это при этом я вам, опять-таки, со всей пролетарской прямотой, это не псих, не какой-то там дегенерат, обычный человек. Это они деньги так зарабатывают на этих детях. Ну, а в целом-то он мешает, понимаете, деньги – это хорошо. А вот если бы его не было и деньги бы шли, это было бы вообще прекрасно. Вот в итоге убило, и обратите внимание на размах интеллекта при этом. Положила в сумку и отнесла в гараж, в свой. Это что вообще такое? Ну, блин, я не знаю. По мне, для подобных существ смертную казнь давно пора вернуть. Вот такие жить не имеют права вообще.
Тут, знаете, еще такой вопрос, что будет сейчас с детьми другими, которые есть в этой семье, как родные, это женщина, так и приемные, причем там еще по делу несколько родственников других идут, там то ли племянник, то ли еще кто-то, кто, в общем, тоже был причастен к этим постоянным избиениям. А вы знаете, такой интересный момент, я как-то даже со знакомыми психологами это обсуждала, то есть были ситуации, когда идешь по улице, видишь, что там, допустим, мама, либо папа, ну, кто-то из взрослых, кто с ребенком идет, ну, ведет себя действительно там не совсем адекватно, начинает и лупить как-то, да, значит, на людях и все остальное. И вот тут тоже отдельный момент. А что делать? Ну, сделаешь замечание, тебе скажут, что иди куда шла, ну, то есть и то, да, какими-нибудь другими фразами. В полицию тоже не каждый по этому поводу пойдет. Ну, и вот тут вот...
Да, естественно, что время тратить? Да. Зачем мне это? Не просто воспитывать людей надо с самого раннего детства и до поздней старости. Надо все время воспитывать. В обществе должна быть такая атмосфера, что подобное недопустимо. Даже если тебе хочется какую-то гадость сделать, ты о последствиях знаешь сразу, что никто из окружающих ничего подобного не допустит. Ну, увы, теперь не так. В нашем детстве, если ты там начал безобразничать где-нибудь в автобусе, так по башке получишь. Потом возьмут за ухо, отведут домой, и родителям сдадут, и родители тебе еще там выпишут как следует. Вот как-то работало. А теперь, понимаете, нет, нельзя. Ничего нельзя, даже говорить ничего нельзя. Ну, вот... И результаты не замедлили себя ждать. Печально.
А, да, новость, конечно, ужасная, печальная. Но хочется верить, как всегда, в лучшее, что таких историй мы больше не услышим. Но, увы, как показывает практика, разное порой встречается. Новости на радио «Спутник» послушаем, потом вернемся и будем продолжать эфир.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков у микрофона. Все на месте. Вот Демир сейчас послушал наш выпуск новостей. Думаю, вот там, понимаете, там что обсуждают? Какие новости? Значит, ужин, Кати Перри и Трюдо. Да, думаю, а мы тут с вами то про Трампа, политику, значит.
Фигню какую-то,
преступление.
Да?
А вот оно что.
Надо признать, что Катька Перри уже не та,
уже не
что
та.
Была лет 15
назад. Да и Трюдо,
назад,
знаете,
была...
не тот.
Этот вообще, да. Катька была хороша собой, а теперь испортилась, нет. Mm-hmm. Мы ее больше не любим.
Ну, вот так вот. Сразу сейчас все...
Докатилась до Трюдо.
Докатилась, точно. Это уровень. Но хотя мне за всех девушек, да, в том плане, что все и так боятся у нас постареть, особенно девушки, мне кажется, вот в этой погоне за красотой. А тут, получается, ну, постарела она. Ну, что теперь? Вот все, не любить ее. Хотя стареть можно тоже по-разному. Он же и Ло, когда там отплясывает до сих пор.
Если все, весь так называемый образ завязан исключительно на юношескую сексуальность, то да, это печаль стареть. Если вменяемый человек, как, например, Моника Белуччи, то и вообще плевать на все. Ой, да, я вот такая, и что теперь? И тогда я была женщина прекрасная, и сейчас ничуть не хуже. Да, возраст вот он вот такой.
Мэрил Стрип в этом плане как... шикарно, как она стареет вообще. То
опять-таки,
есть, вот как есть,
да,
так
да,
и буду.
Да. Ну, а это ж естественный процесс, куда ты от него денешься. Это как раз наоборот. Я тут видел одну талантливую исполнительницу. Сначала не узнал, кто это. Губы такие, эти скулы и всякое. Ну, кто это? Потом на руки посмотрел, ну, по рукам-то сразу видно, сколько лет. Потом на лицо, потом до меня дошло, я аж отшатнулся, ёлы-палы. Что вы с собой делаете, а главное, зачем? Не будешь ты 17-летним. Как там у Есенина? Увиданья золотом охваченный.
Я не
золотом.
Буду.
Я не буду больше молодым.
Ох, поэтическое настроение у нас с вами появилось. Проснулось. Ну что, давайте с вами посмотрим. Уж раз мы тем более вспомнили многих из зарубежных актеров и актрис. Рубрика «Их нравы и здравый смысл». Начнем со здравого смысла. Немного политики тогда снова добавлю. Ну тут Виктор Орбан, венгерский премьер, говорит о том, что Венгрия останется в стороне от конфликта на Украине даже при эскалации. Вот знаете, раньше мне очень хотелось какие-то заявления Виктора Орбана вот в эту рубрику пулять, а сейчас я все-таки понимаю, что, конечно, он немного лукавит. То есть, да, уважение к нему, безусловно, присутствует. Да, мы знаем, что, наверное, если бы решал только он, то ситуация, может быть, вокруг там, да, какой-то помощи была совершенно другой по отношению там, со стороны Европы, по отношению к Украине. Но вот все-таки ведь он вроде бы сначала брыкается, а потом все равно соглашается, ну, там, на те или иные санкции против России, далее по списку.
Хотя бы не бежит впереди паровоза.
Ну, хотя бы.
И это уже, так сказать, серьезный момент. Гражданин Орбан, в моем понимании, редкий пример того, как политик заботится о своей собственной стране. Не о себе, не о своем каком-нибудь там реноме. Он заботится о стране, то есть о людях, которые его избирали. Безо всяких привлечений. Я по поводу него никаких иллюзий не питаю. Он бодро поддерживает восстание нацистов венгерских в 1956 году, которые убивали венгерских коммунистов и советских граждан. Это нормально, это, понимаете, наша история. Вот такие эти венгерские эсэсовцы, они ему близки. Это нехорошо. Но мы дело-то имеем с теми, с кем имеем дело, каким бы это странным кому ни показалось. Ну вот выбрали венгры вот такого Орбана. Обратите внимание, сколько он метался по миру, то к нам, то в Китай, то в США.
На Украину со всеми тоже
беседует.
Приезжал, да.
Да, со всеми беседует, какие-то контакты найти, и каким бы странным ни показалось, он все время против войны выступает. То, что его Евросоюз выкручивает ему изо всех сил руки, давят на него экономически, ухудшая жизнь граждан Венгрии, ну да, факт. Но в целом я бы не был к нему так вот совсем сурово строг. Он, наоборот, заботится о своих людях и о своей стране. Молодец. Так и должен вести себя политик. Вот остальные, вот эти европейцы так называемые, мы же видим полностью противоположное. Давайте угробим промышленность, давайте вообще все угробим, чтобы понравиться Соединенным Штатам Америки. Ну, здорово живете.
Ну что, на этом рубрика «Здравый смысл», как всегда, заканчивается. То есть нашли хотя бы один
его
пример.
Немного, да.
Уже хорошо, да, уже большая победа на самом деле, а то иногда и вовсе его нету, а зачастую так оно и бывает. Рубрика «Их нравы». Да. Значит, поговорим о фестивале музыкальном, который в Юрмале проходил. Там Лайма Вайкуля отличилась. Она давала комментарии, ну и говорит, самое главное, чтобы война на Украине закончилась побыстрее и все тому подобное. Не нужна им музыка. Лучше поставляйте им вооружение. Вот был такой комментарий с ее стороны. Ну, музыка
полностью
не нужна.
Согласен, да. Но это, обратите внимание, кстати, что вся вот эта вот шваль, которая была творческой элитой в 90-е годы на постсоветском пространстве, вот эта шваль натуральная, а они все, понимаете, вот эти вот антисоветчики, все до единого, они русофобы в самом наихудшем смысле слова. И как-то это, ну для меня неудивительно все это слышать. Она, кстати, недавно, помнишь, рассказывала про то, как она кормила весь Советский Союз на пару с Пугачёвой, да. Понимаешь, ну, то есть это настолько рабочим надо было где-то деньги заработать, чтобы потом потратить на твои концерты. Таким образом, государство из кармана в карман, в своем. Так сказать, я там пальто перекладывала, но это, оказывается, она кормила. Надо такое придумать, а? Ну, и вот закономерный финал. Давайте дадим оружие украинским нацистам. Давайте дадим. Ну, давайте, да. Давайте. Как там у Александра Сергеевича было? Как? Все у меня из головы вылетает. Найдутся вам места среди нечуждых вам гробов. Присылайте всех своих, и с ними хорошо получится. И как с вашими деньгами? Ничего вам не поможет. А это, ну, как там с возрастом приходит мудрость, но, как правило, возраст приходит один. Вот это она.
Давайте дальше посмотрим, что происходит в Британии. Кстати говоря, не только, знаете, вот такая тенденция даже на нас, если посмотреть. Интернет меняется. Вот глобально я так закину эту удочку. Поговорим мы и начнем с британской истории. Там принимают закон о цифровом ГУЛАГе. Его уже начали называть так. Значит, онлайн Safety Act. Он будет полностью менять интернет. Тут несколько пунктов. Ну, во-первых, допустим, порно. Надо будет там, где контент 18+. В целом, да, нужно будет смотреть и можно будет смотреть только по паспорту или биометрии. То есть нужно будет свои данные давать. Ну, и вот эта же вот кнопочка, значит, мне есть 18, да,
мне больше, 18, да,
больше не сработает. Затем такую же паспортную проверку вводит Xbox для того, чтобы пустить игроков к играм, игры, где тоже, да, да, значит, идет вот это вот критерий 18+. А что еще? Платформы должны будут фильтровать вредный контент даже в приватных чатах. Ну и тоже каким-то образом, значит, мониторить, что там происходит. Далее компания обязана регулярно сдавать отчеты по некоторым там критериям. Большой их список, на самом деле. Это и жалобы, и алгоритмы поведения детей, доля взрослого контента. Если вдруг вы не подтверждаете тот самый возраст 18+, вы автоматически можете попасть под категорию только детский контент. Да, вот такой детский режим у вас будет включаться каким-то образом. VPN. То есть у нас-то за рекламу будут ругать, скажем так, да? А там в целом использование VPN будет тоже запрещено. Ну и так далее по списку. Тут на самом деле вчитываться, если то очень даже интересно. Но это первый такой закон в Европе, насколько я понимаю.
Ну, хотя, в общем-то, то, что происходит в интернете, это касается абсолютно всех. Приготовьтесь, в том числе и нас. Этот самый интернет, который до недавнего времени, это такая забавная игрушка была, знаете, как когда-то, совсем недавно, когда меня бывшие сослуживцы спрашивали, а что это такое интернет? Я всем объяснял так. Это будто бы ты подписался на 100 журналов, техника молодежи, там, не знаю,
садовод какой-нибудь,
садовод, бурда. Да, кулацкий вестник какой-то, бурда, ВОК там и прочее. И вот эти 100 журналов читаешь. Непонятно зачем вообще. Но интересно, безумно. Никто не мог все равно понять, что это такое. Ну, а дальше вылезло главное. Интернет, вот почему такие законы принимаешь? Он наконец-то повзрослел, этот самый интернет. И правительства всех, безусловно, стран осознают опасность, исходящую от него. Перво-наперво, интернет – это высокотехнологичная система распространения слухов. Это первейшая его задача. Вот мы все трудимся в Телеграме, например, да, отличный мессенджер, приспособлен для всего на свете. Малейшая новость, перепосты, все как пожар в степи поползло в разную сторону. Никто не удосужится ничего проверить. Любую брехню поволокли, и вот все уже в курсе этой самой брехни. А потом, да брехня же, ну понятно. Но очень мало людей, которые могут вот к этому так флегматично, равнодушно относиться. Все впадают в истерики, все начинают скандалы какие-то, вопли, крики, и это о чем речь-то? Речь об интенсивной обработке общественного сознания, о формировании общественного мнения. Вот об этом речь. Если раньше этим занимались государственные телеканалы, государственная пресса, все это было подконтрольно, и все это, ну, достаточно трезво к этому подходили, потому что это очень большая ответственность, подобная работа. В интернете плюй на все вообще, неси любую ахинею, все прокатит. Разве может так быть, если это охватывает миллионы граждан? Нет, не может и не будет. Ну и теперь по, так сказать, этим самым. Вот порнография, например. Не надо это там про какую-то свободу рассказывать, еще чего-то там. Любой ребенок залезет в интернет и все это увидит. Любой абсолютно. Вы купили ему телефон? Вы хотя бы это, вот чисто ради интереса, пока он спит, залезьте к нему и посмотрите, какие у него там фотки и какие у него там видосы. Вы обалдеете так, что мир для вас прежним не будет уже никогда. Вопрос, а надо ли ребенку смотреть порнографию? То есть, если вот ему в ларьке в каком-нибудь не продадут, какой-нибудь журнал, там, диск, не продадут, он маленький, а в интернете все можно. Правильно ли это? Ходить в интернет по паспорту и документально подтверждать, что тебе 18 лет уже есть, а лучше 21. Да, абсолютно правильно. Игрушки. Игрушки бывают, ну, например, чрезвычайно кровавые. Я вот когда-то любил в игру Quake играть. Там как влупишь из гранатомета по своему товарищу, у него башка в одну сторону с таким кровавым шлейфом отлетает, ноги в другую, жуткий звук, страшно смешно для взрослого, не для каждого. А детям надо вот в такое играть? Я как-то очень сильно сомневаюсь.
Но некоторые взрослые тоже будут воспринимать это как пропаганду насилия, либо еще что-то. Мы таких активистов тоже знаем.
Не пропаганда насилия. Каин Авеля убил, приготовьтесь. Без всяких компьютерных игр. Ни во что он не играл. А брата родного зарезал. Как-то так получилось. Компьютерные игры – это, наоборот, канализатор агрессии. Человеку страшно нравится, он сидит, играет, и на улицу даже не ходит, не говоря о том, чтобы точить ножи или там заряжать винтовки. Но надо ли детей от этого оградить? Безусловно, надо. Это вообще, по-моему, не вопрос. Ну, глупость какая-то. Далее, вот у вас там какие-то ресурсы, а на них какие-то чатики, а в этих чатиках общаются некие дегенераты. Они, что характерно, например, в компьютерной игре, вот есть такая World of Warcraft, там есть чатики, да, вы можете в них переписываться, разговаривать. Ну, вот там, приготовьтесь, общаются террористы друг с другом. Закрытый чатик. У нас тут миссия, понимаешь? Но на самом деле мы обсуждаем, так сказать, операцию по нападению на кого-то там. Надо ли это фильтровать? С точки зрения дурака малолетнего, который играет в игру, ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя. А с точки зрения спецслужб, это вообще все закрыть надо. Если там есть такие возможности, это вообще все надо закрыть и прекратить, безо всяких разговоров. Ну вот, как-то так. У детей игры должны быть детские, чатики должны быть детские. Должна ли быть у ребеночка соцсеть? Должна, классная соцсеть, где классный руководитель может читать все ваши эти переписки.
Бедные классные руководители тоже. На самом деле. Вот лучше пусть и родители подключаются, а то
согласен,
все на классных,
да,
руководителей.
Согласен. Но вы как только оставите это, так сказать, на произвол, вот эти дети, оставшиеся без взрослых, они друг друга поубивают просто и без затей. То кричат про каких-то синих китов, которые доводят детей до самоубийства. Вам не приходит в голову, что всех детей надо отключить от ресурсов, на которых им могут внушать мысли о самоубийствах? Вы переловить вы их не можете, этих негодяев, а дети от этого страдают. Ну, в общем, ничего удивительного нет в том, что англичане подобным заняты. Тут следует только помнить еще об одном, что любое западное общество, любое, под все сказки о демократии, это в первую очередь железная дисциплина и порядок. И в рамках этой железной дисциплины и порядка там гайки закрутят так, что вякнуть никто не сможет. Ну, а там, поскольку мы на периферии живем, ну, увидите, это докатится и до нас. Причем еще до того, как мне кажется, еще до того, как интернет весь развалится на этнические образования. Вот тут вот будет США, здесь Индия, тут Россия, и никто никому ходить не сможет уже больше вообще никак, ни через VPN, никак вообще. Так оно будет, и с уголовной ответственностью все будет хорошо. Следите за речью, думайте, что вы делаете в публичном поле, дабы потом не пришлось рыдать за решеткой.
Тогда в продолжение коротко скажу, потому что не только в Британии, но и в Киргизии там вот определенные правила, а именно госмонополия на международный интернет-трафик будет введена на год. Право на его поставку получает перешедший под контроль государства оператор, и доступ к порно-сайтам будет запрещен уже в августе. Я уж извините, что и везде эти порно-сайты, но они как-то автоматически идут.
Ну, а
значит, вместе с интернет-новостями, назовем это так. Ну, в общем, там
ну,
тоже да, принимают
это
решение.
Ну, на самом примитивном уровне. Вот мы включаем телевизор. Есть ли в телевизоре порнографические каналы? Ну, у меня, например, нет. Вот все, что у меня телевизор в интернет воткнут, там почему-то нет. Они, наверное, где-то есть, но за деньги, я так подозреваю, и не для детей. Ну, как быть-то? А здесь любой дурак. Зашел в интернет, это два слова в поисковик, одна кнопка нажал, и наслаждайся всем на свете, так сказать. Должно так быть? Нет, не должно. Ну, тут это, киргизам в этом смысле повезло. У них страна небольшая, народу немного, и все это, в общем-то, можно технически, чисто технически можно взять под контроль. Ну, в России несколько не так. Есть определенные сложности.
Вы когда упомянули про каналы платные, для взрослых. Мне вспомнилась серия сериала «Друзей». Я помню, что вы, по-моему, не очень любите этот сериал, а я его обожаю, просто иногда пересматриваю.
Я уже старенький был. Это не
а я была слишком
плавой.
Маленькая. Пересматривала во взрослом возрасте. Ну так вот, там просто два ключевых персонажа, они в какой-то момент обнаружили, что у них тот самый платный взрослый канал показывается бесплатно. Uh-huh. Несколько суток или там недели они его не выключали. В какой-то момент им уже надоело. Говорят, мы не можем уже сами это больше смотреть. Ну и, собственно, говоря, да. Нафиг они сказали всю эту историю. А давайте вот еще какая интересная новость. Американские родители, мамы и папы беспокоятся по поводу и устроили целый бунт в интернете по поводу мультика «Свинка Пеп». Наверняка вы про такой слышали, ну, либо, может быть, как-то. В общем, британский мультик популярный среди детей. Он рассчитан как раз именно на самых маленьких, скажем так, в том числе, кто и изучает английский, либо просто смотрит. Они говорят, что британский акцент появляется у их детей в связи с этим мультиком. Собственно говоря, это не очень хорошо. И вообще эта свинка Пеппа, она какая-то агрессивная, и именно поэтому их дети тоже становятся невоспитанными. Вот, понимаю. А что так, акцент так важен в Америке? Вот они прям борются с британским, да?
Конечно. Ну, это как, если вдруг мы с тобой гэкать
начнём-то, как-то будет
это для всех будет странно,
всем,
что с вами происходит.
Да, при уважении там к жителям Урала и всем остальным.
Да, но... Абсолютно да, без разницы, да. Но у нас в южных областях гэкают, там нормально, у нас не очень. В Питере это вообще стигматизация, если ты гэкаешь. не очень тебе не тут очень, будет. Да? Тут культурная столица, да. Ну, что им там не нравится? Я не понял, где свинка Пеппа агрессивная. Это они, наверное, не смотрели мультики про Машу и Медведя.
Это им точно, что российская пропаганда да. будет какая-нибудь, если они посмотрят.
Да, вот там они... обалдеют, как можно обращаться с медведями, с волками и прочее. Свинка Пеппа, по-моему, безобидная. Я вообще крайне скептически ко всем этим новодельным мультикам отношусь, но этот смотрел спокойно, они забавные такие, дурацкие. Мама, папа, дети, все друг друга любят.
Все традиционное всё как-то такое. Относительно, да.
Несложное, да-да-да. Они несложные, ну, спокойные, интересные. Я совершенно спокойно смотрел. Не понимаю выпадов против свинки Пеппы. Хотя, может быть, я какие-то особо злобные серии не видел.
Давайте, 3 минутки у нас осталось до перерыва. Коротко, все равно мимо не будем проходить. Красноярская чиновница прославилась сегодня на всю страну, значит, ну, она уже извинилась за свой комментарий. В частности, она посоветовала тем, кто страдает из-за проблем с интернетом, тем, кто работает удаленно, либо просто жалуется на то, что есть проблемы с мобильной связью, поехать в зону спецоперации. Ну, в том плане, что вот там, собственно говоря, вы работать будете, и да, проблемы с связью вам покажутся, видимо, мелочью. Ну, какой-то был такой посыл. Ее захитили в интернете, раскритиковали, ну, и она уже принесла свои извинения. Я, честно говоря, то есть я понимаю, что, наверное, посыл был довольно эмоциональный, и, может быть, именно в этом была ее ошибка, но глобально я не понимаю людей, которые массово жалуются. Речь идет про вашу безопасность. Ну, что, вы не можете реально без интернета? Ну, тогда организуйте свое рабочее пространство так, чтобы было можно в случае чего работать.
Ну, масса граждан, они же в интернете трудятся, как, например, я. Для меня отсутствие интернета – это серьезный минус в работе.
Но вы же
ну,
понимаете,
ладно,
почему
работа.
Так происходит?
Естественно, ну, у меня, ладно, работа организована не так, и я там чего-то переждать могу, но когда выключают на сутки и на несколько суток, ну, естественно, стоны граждан, они, ну, как бы это сказать, обоснованы, но тут... Друзья, знаете, началась Великая Отечественная война, и немецкие нацисты разбомбили город Киев. Давайте выступим с претензиями. Почему мой дом бомбят? Где Красная Армия, ПВО, истребители и все? Почему мой дом бомбят? Потому что война, дорогие друзья. Потому что враг силен и гадит везде, где только может. Ну, давайте прикинем, что у вас минус один рабочий день, или в какое-нибудь учреждение прилетит дрон и привезет 100 кило взрывчатки. Взорвется, полдома сложится, люди погибнут. Что важнее? Если выключили этот самый интернет, мобильный, например, по которому наводят дроны через мобильный интернет, правильно сделали, придется терпеть. Если уж и проводной выключили, что, в общем-то, странно. Но, наверное, бывает и такое. Ну, все, терпите и дальше.
Ну, вот лишь такие резкие комментарии со стороны чиновника, это все-таки допустимо или нет?
Да нет, конечно. Ну, мы помним других, которые говорили, как там страна не просила вас детей рожать. Да понятно, что не просила, мы сами детей рожаем, а не по вашей просьбе, но говорить подобные вещи нельзя. Это сразу говорит о вас не то, что многое, а практически все. А если это тетенька, которая без интернета оставшись, не может там какие-нибудь семена для сада и огорода продавать, что, ей тоже на СВО мчаться надо? Ну, так нельзя. Как-то за речью надо следить. Если ты занимаешь ответственные места, то все это, оно же шаблонное все. Дорогие друзья, работаем, исправляем, стараемся как можем. О! Уже заработала. Давайте. Надеемся, никому не причинила большого вреда. Кому причинила, обращайтесь. Будем разбираться с вами индивидуально. Вот так можно рассказывать всем, что езжайте на своего, там заработаете. Ну, как-то странно.
Всем, у кого есть интернет и мобильная связь, призываем тогда подключиться все-таки к нашей трансляции в группе ВКонтакте «Радио Спутник», тоже оставить свои комментарии, либо просто и под другими ресурсами, телеграм-канал, рутуб-канал, под нашу трансляцию, ну, лайки поставить, ракетки. В общем, нам будет приятно. А через несколько минут мы вернемся с Дим Юрьевичем, начнем отвечать на ваши вопросы.
Вечер на радио «Спутник». Дмитрием Пучковым.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков у микрофонов. Сегодня мы вдвоем. У нас впереди еще самое, мне кажется, долгожданное для всех зрителей нашей трансляции – полчаса. Ну что, переходим к ответам на вопросы, Дим Юрьевич.
Да, да.
Давайте, даже с чего, думаю, начать, давайте вот с какого момента. Макси спрашивает. Добрый вечер. Как, по вашему мнению, сейчас в барах на Украине называют коктейль «Белый русский», учитывая их тягу к переименованию? Я, конечно, не уверена, что там вообще такой коктейль остался, но вдруг. Давайте пофантазируем.
Не знаю, не угадать.
Не угадать.
Жовто-блакитный украинец. Как?
Что-нибудь такое настоящее, да, или, ну, там, типа, да. Что-нибудь. Марина, спрашиваю совет. Если будет большая война с Европой, что делать тем, кто живет в Санкт-Петербурге? Уезжать, продавать недвижимость, ну, соответственно, да, со знаком вопроса и так далее. Но мне кажется, это тогда не только жителей Петербурга может беспокоить.
Вопрос сложный. Внутри больших городов, с одной стороны, жить сложнее, с другой стороны, жить проще. Война нынче несколько другого типа, не такая, как раньше. Обратите внимание, даже вот глядя на не только на Украину, обратите внимание, первое, нигде нет голода. Если вы куда-то побежите, я не сильно представляю, куда. У вас там загородное имение, в нем растет картофан. Это сейчас там спокойно, а когда станет беспокойно, там начнут бегать вооруженные банды, которые ваш картофан выкопают и сожрут, а вас, скорее всего, убьют. Поэтому держитесь за серьезные поселения. Сразу никуда бежать я бы не рекомендовал. За городом можно жить только в составе здоровенной вооруженной банды. Но, возвращаясь к тому, что говорил изначально, я считаю, что до такого не дойдет. Просто не дойдет. Серьезная европейская война подразумевает употребление ядерного оружия. Ядерного оружия у нас больше всех на планете Земля. Справимся, не переживайте.
По поводу жизни за городом, давайте тогда вопрос от Александра. Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Какова основная причина вашего переезда за город? Тишина?
Нет, женщина захотела. Я ее люблю и организовал.
Сейчас многие переезд. Позавидуют.
Вот как-то так.
Слово женщины. Желание ее
там хорошо,
закон.
Да, там хорошо, за городом. Ну, единственное, что оно денег требует, это не квартира. Дом, это, как говорил известный архитектор Корбюзье, это машина для жилья. Там масса механизмов, которые надо обслуживать, а это деньги. Там трава всякая растет, которую косить надо, а это время и деньги на косилки всякие. Одно, другое, пятое, десятое. То есть даже если вы в маленьком домике живете, то это дороже, чем дома. Горячая вода, например, чтобы текла, надо оборудование специальное. В город надо ездить на работу. Ну, чисто для примера, я вот у меня проезд на работу и обратно, я в город на два светофора заезжаю, не глубоко, я на окраине работаю. Ну, 15 тысяч на керосин для машины, 5 тысяч на платные дороги. Вот, так получается. Это просто езда. Это не считая амортизацию автомобиля, резины там и всякое такое. Дорого. Вы не платите, наверное, по 20 тысяч за проезд. Вот как-то так, да. Но, с другой стороны, приезжаешь, выпрыгнул из машины, там воздух совершенно другой. В доме тишина. Нигде-то никто меня там не изводит, никакие соседи. Хорошо.
А вопрос от Анны. Здравствуйте. Как вы относитесь к удаленной работе? Она несет больше благ или вреда для людей?
Это смотря для кого. Когда началась пандемия, это были два счастливых года в моей жизни, когда никуда не надо ездить, никто к тебе не приходит, а я сидел, переводил кино и радовался жизни. Так это было хорошо и здорово. Лично для меня, как у других, я не знаю. Не у всех, наверное, так хорошо. Было очень жалко, когда все это прекратилось и стало надо бегать на работу. и всякое такое.
Не для всех, я подтверждаю. Я была тем человеком, да, кто очень ждал, когда можно будет уже... Ну, я за городом не жила в этот момент, понимаете? Может быть, я бы, конечно, по-другому бы сказала. Про кино. Давайте про фильм тогда вопрос. Азат спрашивает. Так. Получали ли вы признательность от создателя фильмов, картины которых вы переводили или озвучивали, например, от Гая Ричи? Вдруг Гая Ричи с вами связывался. Или лучшая признательность — это новые контракты на перевод свежих франшиз?
Вообще это секрет, когда тебе лично кто-то выражает благодарности. Надеюсь, понятно ответил.
Да.
А так да.
А давайте тогда дальше. Значит, у вас вот такой ник, значит, приветствую. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Сейчас все носятся с традиционными ценностями. Возможно ли понятие «традиционные ценности» замусолит, и оно получит абсолютно негативное значение? Если да, то как скоро?
Не знаю. Я вообще плохо понимаю, что такое традиционные ценности. У меня есть академическое издание замечательного труда под названием «Домострой». Это ценности или не ценности? Вот мне непонятно, как это. Я не при домострое родился, а в Советском Союзе у нас ценности были совершенно другие. Какие теперь предлагают, не совсем понятно. То есть, ну, ясно, общие слова, мир, дружба, жвачка, это все понятно. Но поскольку в настоящее время все это связано по большей части с некими ограничениями, туда не ходи, это не смотри. Сейчас вот мы все фильмы, в которых там какие-то нетрадиционные ценности, мы их все запретим. Какие? «Иронию судьбы» про алкоголика, залезшего в дом к незнакомой женщине, или «Джентльменов удачи», где про группу воров. Ну, там за что ни возьмись, какое-то странное. Поэтому я точно так же, как и все, наблюдаю за этим со здоровым изумлением, что вообще происходит. Ну и многократно рассказывал. Жил-был в городе Флоренция такой Джероламо Савонаролла, глубоко и горячо верующий человек, который рассказывал флорентийцам, что они погрязли в грехах, и путь к спасению только в избавлении от грехов. Флорентийцы верующие рыдали от восторга, волокли на площадь Синьории порнографические книжки, вы не поверите, они в средневековье были, зеркальца, бусы и всякое такое. Волокли, там разжигали костры, все это жгли, все плакали от восторга, какой Савонаролла молодец. А потом жить скучно стало во Флоренции. Как-то тут не очень, а Савонаролла всех уже задрал, потому что закрутил гайки так, что никакого удержу нет. Ну, давайте письмо в Рим напишем папе римскому, пусть меры примет. Написали, и Савонаролу приготовьтесь. Там же, на площади Синьории, сожгли. Ну, а флорентийцы опять накупили порнографических книжек и дальше жили весело и счастливо. Вот про это надо все время думать, когда ты что-то ограничиваешь и затягиваешь гайки. Люди этого не любят. Все, про что говорят, что оно для нас не годится, это развлечения. Придумайте другие развлечения для граждан, которые перекроют, например, порнографию. Это непросто, я знаю, да, но надо придумывать, чтобы увлечь их в другую сторону, к чему-то полезному и созидательному. А запреты нет, дело не решают.
Вот по поводу запретов и традиционных ценностей, по поводу кино, знаете, я в выходные с таким удовольствием пересматривала «Девчата», «Любовь и голуби», чтобы меня прям потянуло. Mm-hmm. Я-то тоже так смотрю, думаю, ну вот, а тут что? Ну да, вроде бы счастливый конец в итоге, но вроде бы и придраться можно, да, вот к этим шедеврам. Поэтому история двоякая. И вот, кстати, Гурченко вспоминается, когда мы говорили с вами про то, как женщины за молодостью пытаются иногда гоняться. Конечно, как она выглядела в старости, как она выглядела, ну, скажем так, чуть пораньше, не обязательно в молодости. Это, конечно, два разных человека. Ладно, это такая лирика немного в сторону. Давайте вот такой еще вопрос по поводу кино тоже. Илья, посмотрели ли вы на выходных фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом или нет? Ну, сразу скажем, что нет, потому что я об этом вас тоже спрашивала. Но возник вопрос, а как эти фильмы сейчас к нам попадают? Как их переводят? Может, вы об этом что-то знаете?
Что там знать? Переводят и озвучивают в Казахстане и в Грузии. После этого цифровые копии передают нам за деньги, естественно. После этого показывают у нас. Для меня, честно говоря, вот все вот эти вот какие-то там дурные совершенно попытки, а мы не такие, а мы не будем ничего пиратить. В смысле? Вот у нас отмели $300 миллиардов. 300 миллиардов. Вон, США на Украину потратили 350. Это чудовищные деньги. Все это безобразие затянется на десятилетия. Это не завтра закончится. Ой, победили, и все санкции с нас снимут. Нет. И дальше будет продолжаться. Они у нас воруют деньги. Собственно говоря, мне непонятно, о чем мы должны цацкаться с вашей интеллектуальной собственностью. Вон на Западе изготавливают лекарства от ожирения. Какой-нибудь там этот Оземпик. И что? А у нас делают дженерик, сказав, все понимаем, но речь о здоровье граждан, поэтому мы тут делать будем, а вам платить не станем. Вот так и надо, совсем так и надо делать. Да, вышло у вас кино, спасибо большое, мы у нас покажем, а деньги вам, во, ничего мы вам не откинем, до свидания. Вот это было бы правильно абсолютно. Ну, а пока вот так получается. Все, как мне кажется, они люди как-то не сильно сообразительные. Мы будем хорошие, вот мы будем хорошие, и тогда нас пожалеют, и с нами будут дружить. Не будут. Вы вообще не понимаете, как жизнь в человеческих сообществах устроена. Слабого бьют и убивают. А вот борзый имеет все шансы пробиться куда угодно. Поэтому что, деньги наши забрали? Ну, смотри, что сейчас будет со всеми вашими изобретениями, со всем вашим софтом, со всеми вашими фильмами, книгами, песнями. Следите за руками. Вот сейчас вот так будет. А то, что происходит, это неправильно.
Давайте еще пару вопросов от другого нашего зрителя по имени Илья. Спрашивает, в одном из ваших разведдопросов вы рассказывали, как встречают американских военных.
Опросов,
да. Прошу прощения.
Да.
Как встречают американских военных? Например, когда в аэропорту мимо проходят военные, все встают, да, аплодируют. Замечали ли вы, как наши, да, реагируют на ребят? Уместны ли там аплодисменты? Больше вот такой суровый, молчаливый кивок.
С моей точки зрения, все это, как ее, карнавал натуральный. Это кто-то подсказал, это кто-то научил, кого-то посадил в зале, чтобы они сидели и за деньги вставали и хлопали, изображая какое-то всенародное единство. Я неплохо помню, я относительно молодой был, когда они во Вьетнаме воевали, я неплохо помню, как ветераны Вьетнамской войны бежали к Белому дому и швыряли туда воинские награды. Почему? Потому что их называли исключительно убийцами детей. Вот чем вы занимались во Вьетнаме. А теперь они тем же самым занимаются в Ираке, там, в Сирии, везде. С удесятеренной силой, но мы в аэропорту будем вставать и аплодировать. Это пропаганда. Это очень ловко, так сказать, устроено. Но мне кажется, нам это не надо. Вот точно так же, как у меня, знаете, когда самолет садится, а толпа идиотов начинает хлопать. Чего вы хлопаете? Экипаж вас не слышит, они за железной дверью сидят. Чего вы хлопаете? И посадка – это не самый опасный элемент полета. Самое опасное – это взлет. Чего вы на взлете не хлопаете, бараны, ёлы-палы? Ну, сейчас это прекратилось, слава богу, уже вижу и слышу очень редко. Питаю ли лично я уважение к нашим бойцам? Да, безусловно. Буду ли я хлопать и вставать? Нет, не буду. Нет, я по-другому это выражаю. И то, что у нас не хлопают и не встают, это абсолютно нормально. Мы не такие.
Ну и давайте последний вопрос от Вовы. Дмитрий Юрьевич, какая самая необычная, веселая, спонтанная вечеринка в честь дня рождения вам запомнилась? Что-то курьезное? Поделитесь с наступающим днем рождения.
Спасибо. Да они все одинаковые.
Одинаково курьезные, спонтанные,
да,
веселые.
Чтобы что-то там вспомнить, бывают всякие безобразия. Да. Но про такое рассказывать не педагогично. Я не буду вам эти ужасы пересказывать.
Это тогда будет какой-нибудь отдельный эфир, тоже 18+, как уже по традиции, да, в некоторых странах. Подтверждайте, пожалуйста, свой возраст, и тогда, может быть, мы расскажем. Ну, Дим Юрьевич.
Может быть.
А может быть и нет. Ну что, какой вопрос вам запомнился? Кого мы сегодня отмечаем отдельно?
Где про традиционные ценности и савонаролу? Вот туда.
Сейчас я найду. Это УАЗ Киллер, вот такой вот ник у человека. Надеюсь, никто плохой за этим ником не скрывается. Тем не менее, вы, пожалуйста, проверьте, чтобы ваша страничка ВКонтакте была...
Товарищ УАЗ!
Была открыта. Ну, мы с вами... Мы ее, во-первых, промониторим, видимо, да, будет как минимум интересно посмотреть. Да. На самом деле, для того, чтобы с вами связаться, узнать, куда отправить книгу. Надеюсь, что вы проживаете на территории Российской Федерации. Как бы вас ни звали на самом деле. Ну что, да. Давайте вот коротко о чем поговорим. Я тут нашла статистику, что в России в 17 раз вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти. Это автобиография без цензуры называется. Это, кстати, единственная аудиокнига, ну нет, не единственная, одна из немногих аудиокниг, которая послушала целиком вот именно эту автобиографию. С одной стороны, это вполне логично. Ну, то есть обычно, когда умирает известный человек, неважно, актер, музыкант, политик, но все равно и фильмы вспоминают, и там и книги читают. Но я поняла, что мы с вами смерть Оззи Осборна совсем не обсудили. Он как раз умер, сообщение об этом пришло сразу после нашего прошлого эфира во вторник. И вот мы как-то этот момент с вами упустили. Есть вам что сказать?
Жалко дедушку, да. Это, как обычно, для меня это кусок детства. Я, конечно, маленький был, когда слушать начал, потому что первый диск у них был 69-го года, это мне тогда было 8 лет, а слушать я их начал где-то в 13-15, где-то вот так. Ну, интернета не было, записи долго докатывались и не до всех. Музыка была потрясающая. Вот два альбома. Один, который Black Sabbath, а второй Paranoid. Это вообще шедевры в жанре данном. К моему большому удивлению, я в детстве-то сильно любил Deep Purple и Led Zeppelin. Ну, вот как-то они гениальные были, безусловно. Но вот они как-то в прошлое канули. А вся нынешняя тяжелая музыка, весь этот так называемый heavy metal, он из Black Sabbath вырос, а не из этих двух, несмотря там на всю виртуозность, мастерство, красоту песен. Вот как-то так. Жалко, кусочек детства умер. Что же касается книги, она называется «Я Оззи». Ну, во-первых, все эти сказки про бесцензуры, она на английском языке, вы не поверите.
При переводе?
Там мат-перемат вот везде, где надо. Он это человек. Английский язык у него родной, поэтому там очень смешно. То есть все, так сказать, он человек, Оззи Осборн, он, во-первых, алкоголик, не пьющий алкоголик. Во-вторых, он наркоман. В-третьих, он откровенный дегенерат. Но при этом с отменным чувством юмора, добрый, смешной и вообще. Книжка адски смешная, адски просто. Я вот такого... Я много таких книжек читал. Я такого никогда не встречал. Настолько он забавный, беззлобный. И вот такая жизнь у меня получилась. Адски смешной. У меня на сайте есть одна глава зачитанная, где они записывали... Не помню, какой альбом. Переведена она отвратительно. То есть там люди не понимают разницу между Queen, королева Британии, и Queen рок-группа. Там какая-то девочка переводила, это сразу вон из профессии, абсолютно не врубающаяся в реалии. Но даже так, даже в кривом переводе там ничего не спрятать. Настолько она забавная. Но, повторюсь, он алкоголик. Наркоман, дегенерат и очень веселый человек. Почитайте. Так сказать, вот эти вот все сказки, знаете, там, как он боролся с алкогольной зависимостью или боролся с наркоманской зависимостью. У меня это все время радостный смех вызывает. Ты не боролся, ты удовольствие получал. Начнем отсюда. А потом тебе уже, когда плохо стало, тебя от чего-то лечили. Вот это вот правда. Ну, а Оззи ни с чем не боролся. Пил, как не в себя, употреблял, черти что.
Ну, он
там,
вроде бы под старость лет
просто...
писали, по крайней мере, и рассказывали, что якобы меньше, по крайней мере, стал всего этого.
Там вообще непонятно, как он живой-то был годам к 40. Вот это вот непонятно, как он до 76.
А вот я в этом ключе вот хотела спросить. Знаете, есть такая особенность, когда умирают такие люди, известные наркоманы, алкоголики, алкоголь, чрезмерное употребление его вредит здоровью, наркотики – это зло, не употребляйте. Но А знаете, есть такая теория, ну вот многие начинают продвигать, ну смотрите, вот он сколько употреблял, а до 70, там, ну кто до 80, да, все равно, да, значит, да, да, жил, и пожалуйста.
У меня на этот счет есть примитивная теория, что у каждого организма он как наручные часы. Вот в этих заводах хватает на неделю, один раз в неделю заводить надо, а вот в этих часах на сутки. Если вы что-то делаете такое, что завод ваших часов стремительно скручивается, ну вот у этого, если, так сказать, с большим заводом, ну вот столько проживет. А вы, если с небольшим, к 30 годам ласты завернете. Вам оно надо. Вы хотите проверить, как все это подействует на ваш организм, докладываю, плохо. Вот, знаете, когда люди машины покупают, вот если в паспорте написано, что надо заливать, ну, условно, 92-й бензин, почему-то 76-й никто не льет. Машину же испортишь, она дорогая, ты ее испортишь. Песок в масло никто не подсыпает, чтобы это веселее машина гудела, стучала, дымы пускала. Нет? И вот с машиной вот регламент, техосмотры, строго, так сказать, вот мне автомобиль нынешний, он все время сообщает, что через 1000 километров, не забывай, смена масла там, такое, такое. А когда забываешь, он орать начинает, масло поменяй. Ну, то есть это вот железяка, с ней вы вот так обращаетесь, а это ваш организм, а вы в него всякую дрянь льете и считаете, что ничего не будет. Я помню когда-то, когда первый раз смотрел художественный фильм «Взвод» Оливера Стоуна, он начинается с эпиграфа «Веселись, юноша, в юности своей». Это не могу вам точно сказать, из какой книги библейской. Но я потом поинтересовался, когда переводил. Так вот, начало «Веселись, юноша, в юности своей», а продолжение «Но помни, что за все это Господь приведет тебя на суд». Вот у нас кругом теперь верующие. Вот так вот вам Библия говорит. За все придется отвечать.
Ну, тут еще надо упомянуть, что, извините, у всех разный доступ к медицинскому обслуживанию. И одно дело, когда все-таки ты не, да, там, да, может быть, своеобразный в том плане, что репутация у тебя может хромать, и ты можешь там быть алкоголиком, наркоманом и так далее. Но у тебя есть деньги, ты известный артист и музыкант, и, извините, там, ну, медики вокруг с таким оборудованием.
Да, что? Это вот, например, группа Rolling Stones, где недавно там какого-то третьего дня Мику Джаггеру исполнилось 82. года, тоже дедушка. Это они первые придумали при героиновой зависимости делать гемодиализ. Это очень дорого в те времена было. Тебя подключают к спецаппарату, прогоняют через него твою кровь, ее чистят, и вот ты уже без ломок, без ничего, за бешеные деньги можно. Да, но я вас уверяю, и это никакой пользы вашему организму не принесет. Я вот, читая интернеты, где там, ой, после 30 здесь болит, тут не встать, здесь ломает, боже мой, я уже не могу ходить, не могу бегать, не могу прыгать. Это после 30 все пишут. Не знаю, я вот, не будем хвастаться, я еще после 60 могу там как-то скакать, бегать и всякое такое.
В общем,
такое.
Если что, люди, я вам которые... не жалуюсь, что у меня что-то болит.
Да, да. Люди, которые в 30 лет жалуются на здоровье, ну это что ж с вами такое, друзья, то вы не выспавшиеся все время, то у вас коленки не гнутся, ну так нельзя, надо следить за собой, ограничивайте себя, не жрите много, например, это тоже вредно, обжираться, сало на себе не выращивайте, спите сколько надо, отдыхайте, занимайтесь физкультурой, а вот этой вот дурью, почитайте книжку Оззи Осборна, и вам сразу расхочется всем этим заниматься.
Хорошая рекомендация от Дмитрия Юрьевича Пучкова сегодня были. И по здоровью, получается, в том числе. Вот такая у нас полезная,
да,
с вами передача получается. Я призываю наших слушателей, если вдруг кто с самого начала сегодня не успел к нашей беседе, все можно переслушать на всех ресурсах «Радио Спутник». Это группа ВКонтакте, да, Рутюб-канал, наше мобильное, да, приложение «Радио Спутник» и сайт «Радио Спутник». Друзья, заходите, находите, лайки ставьте, комментарии под записью тоже оставляйте. Наши коллеги-редакторы сейчас все туда обязательно загрузят. Дмитрий Юрьевич, я с вами прощаюсь.
Ну, а
до
не
пятницы.
Подкачаем, да.
Мы не подкачаем.
Спасибо, Татьяна.
Будем стараться.
Спасибо.
И дальше. До новых встреч.
Счастливо.